Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Конец света неизбежен. Мы на краю пропасти». Говоря «мы на краю пропасти», я в первую очередь хочу сказать, что на краю пропасти находится христианство, которое потеряло силу, которое потеряло вообще всякое, как говорится, все то, что когда-то привлекало людей в христианство, да. Ну, а в связи с тем, что христианство на краю пропасти, если не в пропасти, да, ну вы понимаете, да, а как миру тогда жить, существовать, а как ожидать каких-то перемен? Ведь написано, что вы свет мира, вы соль земли, вы как бы должны стоять как город, который стоит на вершине горы, который виден отовсюду, от которого исходит свет. Люди, которые томятся в грехах, люди, которые страдают, переживают, вы видите, какая сегодня жизнь, они не знают выхода, они не знают, что делать, они не знают, что и почему происходит, да. Они переживают, они волнуются, или, как говорит Библия, что некоторые люди, да, там не говорится про всех, что тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, чтобы они дали рецепт счастливой жизни, чтобы они этот рецепт, прежде чем давать, могли показать в своей церкви, как это было когда-то в первой христианской церкви. Люди шли туда тысячами, не потому, что работала какая-то, знаете, рекламная кампания, много было выпущено буклетов, много было всяких, будем так говорить, глашатаев, да. Люди видели, как христиане жили. Люди видели и поражались, как возможно так жить, когда среди нас такого мира, такой любви, такого добра нету, да, как они такими стали. И слухи о христианской церкви распространялись настолько быстро, что многие узнавали. И вот то, что написано, что присоединялись к церкви, причем в достаточно больших количествах, да, это говорит о том, что церковь была запахом живительным на жизнь. Сегодня вы сами свидетели тому. Особенно это на Западе, на этом процветающем, в кавычках, как нам его рекламируют, или загнивающем, каким он является на самом деле. Церкви закрываются, церкви превращаются в мечети, монастыри продаются с молотка. Ну, я сейчас не за монастыри, не за католичество, я просто говорю, религиозные объекты, которые вроде бы должны были быть, будем так говорить, носителями. Ну, сами объекты я имею в виду, что не здания, а люди, которые там, но именно в них находились, да. Они должны были быть светом, миру и солью земли. Люди, даже христиане, становятся светскими, да. Интересы те же самые мирские. Церкви количественно уменьшаются. И что бы мы там ни говорили, что христианцам сегодня весь мир, как говорится, осветило, но я вам должен сказать, еще раз напомнить слова, которые были сказаны Христом, и проповедано будет сие Евангелие Царствия, свидетельство всем народам по всей вселенной, и тогда придет конец. И как вы видите, до конца все не было, не было, не было. Далее, светить нам, проповедовать мы проповедуем, ну, того Христа, который бессилен, который нам ничем не помог, кроме того, что мы устроили в церкви, получили бумажки, как пропуски, как индульгенцию на небо, да? Но Христос нам не помог, с нами Бог, как мы говорим, с нами Святой Дух, да? Но характер у нас не может быть изменен, как это было в первой христианской церкви. Бороться с грехом бессмысленно и бесполезно. И мы как бы подписались или расписались в собственной недееспособности. А мир страдает. И вот сегодня, если так говорить, да, вот то, что сейчас происходит, Бог уже как бы дает, будем так говорить, такое видимое, зримое свидетельство. Готовы вы, не готовы вы, да, но конец света приближается. Вы видите, что творится. Я еще раз напомню, уже я упоминал, да, потом еще буду говорить с вами на эту тему. кончина, признаком кончины века является новый мировой порядок. Это Откровение 13 глава, там 17 глава, да? Кончина века, она ассоциируется с новым мировым порядком. То есть, другими словами, с властью Антихриста. И это уже конец. И то, что нас куда-то загоняют, я думаю, здесь не надо быть особенно просвещенным, да? Мы видим, как нас строят шеренгами, рядами. Мы видим, как нас куда-то загоняют в какой-то такой, знаете, благой коммунистический в кавычках мир, да, в то счастливое будущее, в которое мы, люди, всю жизнь верили, всю жизнь надеялись, что вот когда-нибудь да настанет это светлое будущее. Но как вы видите, если говорить светлое, то оно темное, будущее. Сегодня человечество переживает такие времена, когда никто не знает, что завтра будет. Что принесет нам день грядущий, что завтра выкинут, как говорится, нам, какие фокусы выкинут наши политики. Но я хочу сказать, хорошего ничего не выкинут. Тенденция сейчас только в плохую сторону. И я, конечно, не хочу вас стращать. Я не хочу говорить о том, что все погибло, все, всем нам конец. Нет, конец миру, конечно, приходит. Тут уж, как говорится, хочешь говори, хочешь не говори, хочешь верь, хочешь не верь, да. Но будет, если христианство не состоялось как орудие Божье, да, как дети Божьи, сыны Божьи, то будет другой народ, который не будет принадлежать какой-либо конфессии. Это будут люди со всякого племени, колена, языка и народа, и я должен сказать, даже со всякой церкви. Они закончат дело Божье на земле. А мы, христиане, так называемые по названию, в своих церквах, своими хорами, своими зданиями великими, высокими, да и убранством в зданиях, мы окажемся в числе противников, потому что те, которые будут говорить о том, что нужно покаяться, что нужно перестать грешить, а мы, которые сегодня якобы христиане, говорим, что ну, покаяться, конечно, надо, да, но избавиться от греха это невозможно. Но те будут говорить, потому что Бог их побуждает, потому что Писание об этом говорит. А мы же Писание перекрутили. А мы же уже не знаем, на чьей мы стороне, по чьими знаменами мы вообще ходим, да? Мы окажемся противниками того народа, как это было всегда во всю историю. Был Израиль, который постоянно, как говорится, то сикость, то накость, куда-то, как говорится, с дороги прямой хотел уйти, да? Были пророки, которые от имени Бога говорили, покайтесь, перестаньте грешить. Они им говорили, идите отсюда, не морочьте нам голову, да? Я своими словами говорю, не надо нам про святость. Эта песня пелась тогда, эта песня поется сегодня. Поется, я думаю, вы понимаете, образно я говорю. И что получается, что мы имеем на сегодняшний день? Как когда-то. Когда-то Израиль, так называемый народ Божий, гнал действительно людей Божьих. Помните, да? Точно так. И сегодня так называемый народ Божий, который претендует на то, что он тоже новозаветний Израиль, он точно так же гонит, исключает, объявляет еретиками тех, которые говорят о святости. Уйдите отсюда, не говорите нам о святости, удалите от глаз наших святого Израилева. Говорите лестное, говорите приятное. Так было в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, так и это происходит и сегодня. Поэтому я еще раз хочу сказать, что мы с вами читаем и разбираем место Писания, да, в 24 главе Матфея, там, помните, было написано, когда увидите мерзость запустения, то есть Бог оставит место будет запущенным, вот как я говорил, как огород, как поле, которое когда-то обрабатывалось, а потом перестали его обрабатывать, и оно, поле или там огород, он заросли сорняками. Так было сказано Христом Израилю. «Се оставляется дом ваш пуст. В этом доме, то есть в храме вашем, Бога нет. Вы его вытравили, можно так сказать. Вы его выгнали. Вы его замучили. Вы ему сказали, убирайся вон, даже в лице Иисуса Христа». И Христос сказал, дом ваш пуст. Да, будут там планы, не будут, а планируют строить дом опять для Бога. Вопрос для какого только, да? И получается, что сегодня то же самое, мерзость запустения. Тут как бы не про дом идет речь, а про место, да? Когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте. Когда-то это в Израиле был храм, который назывался святым местом. Конечно, сами понимаете, храм не может быть святым, не может быть грешным. Он либо святой, либо грешный от тех людей, которые там находятся. И сегодня святое место, христианский храм, христианская церковь, заметьте, святое место, когда увидите мерзость запустения, что Бог покидает этот народ. Я сейчас не против христианства вообще. Я за христианство руками и ногами и голосую, и борюсь, и воюю, да? Я за то христианство, которое должно быть. Я за то христианство, которое должно было быть подобным тому христианству, которое было в первом веке. Я за это христианство. Но я говорю, что сегодня христианство такое, что это стыд и позор. Вот оно, некогда святое место. Вот оно оставлено. И вот оно запущено, вот его не обрабатывают. Ну, Бог не обрабатывает. Ну, вы знаете, тут, как говорится, и пахарей, и косарей, как говорится, хватает, обрабатывает, чтобы сорняки росли как можно лучше. И поэтому мы с вами и говорим о том, что признаком пришествия Христа будет что? Когда в церквах будут говорить мир и безопасность, в смысле вообще вопрос спасения не должен подвергаться никакому сомнению, что это все, как говорится, на 100% уверенно будет. Мы все спасемся, невзирая ни на что. Ну а следовательно, что надо делать? А куда надо бежать? А зачем надо бодрствовать, если я уже сижу на небесах? Вы понимаете, да? Логика здесь очень, так будем говорить, железная, можно сказать, да? Если я спасен, если я рожден свыше, при этом живу во грехах, если я говорю, что грех непобедим и невозможно его победить, если мы бы уверовали в то, что нас возьмут на небо такими, какие мы есть, я задаю вопрос, зачем всем тем заниматься, о чем я с вами читал в предыдущих, ну, читал, я имею в виду, из Писания, да, тексты. Зачем всем этим заниматься? Зачем пыхтеть? Зачем потеть? Если я на небе уже сижу. Если я ничего не могу. Ну, зачем мне вот эти слова, которые мы с вами читали и будем продолжать читать? То есть признаком пришествия Христа будет всеобщее падение христианства. В каком плане падение, да? Я уже вам говорил. Мы отступили от самого главного пункта истины. Мы ударились в басни, в родословие, в церковные доктрины и забыли главную цель, которая стоит перед нами. Цель же, помните, увещевание какая? Любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры, от чего некоторые отступив, уклонились, как я уже сказал, и в басни, и в родословие, и в Троицу, и в Двоицу, и кто Бог, или кто не Бог, и Дух Святой, личность или не личность, ноги мыть, не мыть, языками говорить, не говорить, да? Вы поняли, к чему мы с вами пришли? И это проза жизни. Я еще раз повторяю, я не хочу пугать, хотя понимаю, что для многих эти слова будут действительно как страшилка. Да, сели в поезд или сели на корабль, купили билет, не только купили, но еще и каждый раз его покупаем. Дары, пожертвования, это мы билет как бы свой проплачиваем, да? Нам сказали, что, как говорится, вы оформлены, вы уже считаете, что там, ну, пока здесь, но вообще-то там, да? И вдруг вот такое слышать, что мы вообще не на тот поезд сели, что мы на тот корабль сели, а мы уже среди океана, да? Что хотелось бы что-то поменять, да? Ну, во-первых, мы привыкли, вы понимаете, поменять натуру уж не получится за 5 минут. Далее. Сели, расслабились, разложили, как говорится, расселись на полочках, если это поезд, да, на столах у нас, как говорится, тут уже обильная еда, и вдруг мы не на тот поезд сели, и вдруг мы не на том корабле плывем, и вообще не туда едем, не туда плывем. Я понимаю, что у многих может сработать такой, будем говорить, нехороший, но его можно назвать инстинкт самосохранения. Да неужели? Вот мы все, столько людей, такие миллионы, миллиарды людей, и все заблуждаются, а вот этот какой-то Саша что-то там говорит, он что, один такой разбирается во всем? Я не хочу сказать, что я разбираюсь во всем. Во всем разбирается один Бог. Но я вам говорю, или мы должны признать, что это Писание Божье, все Писание, как написано, боговдохновенно и полезно. Не частями, не перекрученное, а вот это чистое, которое написано, да, все Писание боговдохновенно и полезно, обратите внимание, для научения, для обличения, для исправления. Мы должны это либо принять, либо отвергнуть. Знаете, как сегодня уже бытует такой, как говорит, такая поговорка, либо крестик сними, либо трусы одень. У нас та же самая ситуация. Либо признайте, что это все Слово Божье, либо скажите, что не все. Понимаете, да? Я иногда вот когда наблюдаю за тем, что происходит в этом мире, да, вы, наверное, слышали о том, что Папа Римский, как вы уже знаете, наместник прямо, да, хотя не знаю, кто его сделал таким, да, уже издается, я не помню, кажется, на 8 языках Библия, в которой убираются все те места, где написано там, знаете, как говорится, про, ну, допустим, там, про этих же голубых, да, убирается все. Почему? Ну, голубые же тоже люди, да, они же тоже могут быть христианами, да, и они же тоже, говорится, на небо могут хотеть, да, да. Так вот, что была такая толерантность, да, что было так всем хорошо и приятно. Вот, ну, кажется, на 8 языках я слышал, что будет Библия, уже там эти места будут выбраны, где вообще какие-то намеки на какие-то непристойности, да. А теперь обратите внимание на нас с вами, да. А у нас написано черным по белому для русских, на русском, на немецком, для немцев. Что делать, что хорошо и что плохо, все написано. Тут нечего, как говорится, сидеть и размышлять, что есть тьма, что есть свет, что добро, что зло. Четко, конкретно написано. Но у нас то не такой перевод, то не нам, то такие, знаете, хитросплетенные толкования, что, как говорится, знаете, читаешь одно, а по толкованию это совсем другое. А самое страшное, как я уже говорил, закройте глаза, откройте Библию в любом месте, тыкните пальцем, откройте глаза, и вы прочитаете про святость. А у нас она невозможна. Если возможна святость, то во Христе я грешу, а Он прощает, и я опять святой. Я грешу, а Он прощает, и я опять святой. Как я уже говорил, я сын преступник, вор там или разбойник, а папа у меня судья. Меня поймали, арестовали, привели в суд. Папа делает меня святым. нет состава преступления. Я на себя все беру, ну, ладно, сидел бы сам в тюрьме вместо него. Так нет же. Он его отмазывает, и опять выходит этот преподобный преступник, да, и занимается тем же самым. Он опять попадает, и опять папа отмазывает. У нас что-то такое наподобие происходит. Так вот, мир и безопасность. Мы с вами говорим, вот сегодняшнее христианство, да, оно, как говорится, следует духу вот этих слов. Мир и безопасность, переживать нечего, надо петь, надо славить Бога, надо молиться, надо деньги приносить, надо заниматься миссионерством. Все, тревог нет, сатана побежден. Да, он побежден, только же не нами, да? Он Христом побежден, а нами, как говорится, мы вообще, как говорится, насчет победы такие разговора нет никакого. Мы не знаем, что это такое. Если бороться не надо, как мы можем победу какую-то там понимать, что это такое. И вот мы с вами читаем, те, кто истинный народ Божий, который не живет под этим лозунгом мир и безопасность, который понимает, что время короткое, время приближается к концу, и сатана ходит, как рыкающий лев, ища поглотить, желая совратить с пути истины даже и избранных. И вот в каком состоянии находится народ Божий, вот то, о чем мы с вами читаем, такая церковь должна была всегда быть, всегда во все века. Ну, а в преддверии уже конца света, это вообще, как говорится, и разговора на эту тему не должно быть. Здесь особая, ну, будем говорить, особый боевой дух должен быть. Тут ни о каком сне, ну, я имею в виду духовном, ни о каких там благах, мечтах, иллюзиях, да, речи не может быть, если мы народ Божий. Так вот мы с вами читаем, какой же народ Божий, который не спит и не дремлет, который понимает ответственность, которая на них лежит, и за самих себя, и за тех людей, которым стоит этот свет еще принести. Что это за народ и как он себя ведет? Сейчас мы уже приступаем к месту Писания, это Ефесянам 5 глава. Ну, мы начали в прошлый раз с первого текста. И по 27 текст, но мы с вами остановились в прошлый раз на 7 тексте. Я коротенько вам напомню, просто прочитаю бегло, да, и дальше с 8 текста продолжим исследовать это местописание. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Обратите внимание, равняться на Бога, а не на тех, кто из-за кафедры говорит, не смотрите на меня, я не буду смотреть на вас, давайте смотреть на Христа, да. Зачем смотреть, это же не кино. Подражайте во всем Богу, будьте похожи на Бога. Если мы говорим, что мы дети Бога, плоть от плоти, кость от кости, так мы же должны быть похожими. Мы должны подражать Богу дальше. Живите в любви, жертвуйте собою, не позволяйте никакой злобе проявиться, никакой ненависти, да, неприязни, чтобы это не было даже. Далее, блуд, всякая нечистота, не должны даже именоваться у вас. Под словом «всякая нечистота» тут перечисляется, можно перечислять абсолютно все грехи. Не должны даже именоваться у вас, как прилично, святым. Кстати, когда заходит разговор о том, а кто такие святые? Ну, святые – это безгрешные. Святые – это праведные, которые делают только праведные, правильные дела. Ну, что тут непонятно? Но сегодня толкование «святой» – это отделенный. И начинается словоблудие. Куда только, как говорится, мы в своих этих толкованиях не уходим с прямого пути. Но если написано «любовь», «любовь» там не гордится, не превозносится, не раздражается, не мыслит зла, не ищет своего, да? То есть не грешит. Быть святым – это отделиться от греха. Разве не так? Выйдите и отделитесь от них, от тех, которые грешат. Но не только же ногами надо выйти, а душа же может остаться с ними. И вот смотрите. Даже именоваться не должны грехи. У вас на эту тему разговоров не должно быть не потому, что говорить не надо, а потому что греха не будет. Потому что если есть грех, то есть причина все время говорить о грехах. Потому что, ну, сами вы понимаете, зачем ходить в церковь, если я здесь не могу вылечиться от греха, меня же на небо не возьмут, согласно Писанию. Также сквернословие, пустословие, смехотворство. Вы слышите, да? Тоже не должно этого быть. Знайте, что никакой блудник, слышите, знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Вы слышите? Ну, кто может сказать, что здесь не тот перевод? Я без перевода хочу сказать, что если бы мне сказали, Саша, будешь вечно жить на небе с людьми, которые очень далеки от Бога. Одни будут блудниками, другие будут разбойниками, третьи будут, там, я не знаю, еще какими-то, ну, пусть те же любостяжатели, которым не интересно будет ни Слово Божие, ни мудрость, ни любовь, они вообще далеки от всего этого. Вот ты будешь жить всю нескончаемую вечность. И я сказал бы, я говорю, Господи, не хочу. Я умру, сгорю, но я туда не хочу. Я когда-то еще, так, знаете, как говорится, в ранних периодах своего христианства, да, видя, что творится, только не поймите, я это не говорил людям, да, это я говорю как бы сам себе или Богу в себе. Глядя на то, что творится, у меня ни разу возникал вопрос, ты с такими людьми хочешь на небе жить? Я говорю, нет, мне здесь тяжело. Не потому, что я их не люблю, а потому что, ну что общего между светом и тьмой? Ладно, я тогда еще не был тем светом, о котором говорю. Да, ну стремился, да, но не знал как, этому никто не учил. Но мне было тяжко. Говоришь про святость, он дремает. Говоришь про то, что надо бороться, а он так смотрит, типа, тебе нечем заняться, да? И смотрите слова, какие шестой текст. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Не будьте сообщниками их. Что такое, да не обольщает пустыми словами? Вот не пустые слова. Знайте, что никакой блудник, нечистый, любостяжатель не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Вот это не пустые. А пустые слова – это что? Слова, за которыми ничего нет и такого не будет, как кто-то своими пустыми словами или своим пустословием обольщает людей. Что нас возьмут на небо с грехами. Что мы изменимся, да, изменимся, на небо попадем святые, но изменимся во мгновение ока, когда будем восхищены на небесах. Где так написано, что мы изменимся? Изменимся, там речь идет внешне, потому что подняться в космос с вот этими нашими, как говорится, легкими, да, с вот этим телом, а в космосе, знаете, там и радиация, как ученые наши говорят, да, там безвоздушное пространство, там нечем дышать, естественно, как говорится, нет кислорода, и толку не будет от нашего восхищения. Трупиками туда придем. Так вот, написано, что второй раз явится не для очищения, а для ожидающих во спасение, то есть уже для тех, кто очистился. Вот это, что мы сидим на небе, но это речь образная, что мы, если мы во Христе, если мы с Ним заодно, если у нас те же чувствования, какие во Христе Иисусе, то если мы это состояние, будем так говорить, выдержим до конца, да, в перспективе, образно говоря, если живем мы во Христе, а Христос на престоле, то мы в нем сидим, только извините, мы же на нем сидим, на престоле. Но мы же не во Христе, даже не рядом. наши интересы, наши ценности, о чем думаем, о чем молимся, к чему стремимся, о чем говорим, какие интересы. Я уже не говорю про грехи. Обида, зависть, раздражительность, споры, несогласие, уныние, печаль, психи, недовольство. Ну это же всегда есть. У нас даже задача такая не стоит. И нас обольщает кто-то пустыми словами. И заметьте, кто-то, я говорю, кто-то, это те, которые выходят за кафедру. Это те, которые якобы Богом поставлены на служение. Это те, якобы, одаренные дарами Святого Духа. Что мы ничего не можем, это такой дар есть, да? Что мы бедные инвалиды, кто седьмого, кто первого дня. Что бороться бессмысленно. Что только праведность Христа нас может, как говорится, спасти. А праведность Христа – это, вот знаете, вот кто-то праведную мантию Христа оденет на нас, на немытых и вонючих. Ну, я образно говорю, на грешников. Где так написано? Пожалуйста, пишите в комментариях, где так написано, я буду всем отвечать. Отвечать буду четко, как написано. Будет больно и неприятно читать. Но такого места никто не найдет. Там, где написано, кто-то найдет, скажет, мы не делами закона оправдываемся. Так там делами закона, а дела веры никто не отменял. Дела закона – это вот фарисейские, будем так говорить, предписания. Верил в Троицу, крестился с полным погружением, там пою или дни святые какие-то праздную. Вот это дела закона. Туда ходи, сюда не ходи. Вот это дела закона. Но вера без дел мертва. Значит, веру надо доказать делами. И дела это не просто, когда мы внешне что-то делаем, как фарисеи. Вот это и есть дела закона. А когда внутри у нас, вот в помыслах наших, да, в умах и сердцах наших, там уже нету, извините, вот этой дури мирской. Если кто-то скажет, мы благодатью спасены, я скажу, правильно, только благодатью, ибо явилась благодать Божья, научающая, обличающая, вразумляющая, чтобы мы жили благочестиво в нынешнем веке. Так где речь идет о Святом Духе? Нам даже не рассказывают, как его слышать. Если где рассказывают, то это обязательно тарабарщина на иных языках. Чтобы никто ничего не понял. Дух Святой вот так странно работает, написано, научит, наставит. Неужели можно это сделать на каком-то непонятном языке? Научить, наставить. Поговорите с вашим ребенком, если он русский, на французском, если вы знаете, наставляйте его. Он будет счастлив, если вы его на французском будете учить. Он будет делать то, что делал, и будет говорить, а я ничего не понял. Вот и все. Вот и делайте выводы, в каком состоянии мы находимся. Теперь дальше читаем восьмой текст. Вы были некогда тьма. Какая тьма? Не думайте, что эта лампочка перегорела, потухла, света не было. Вы были тьма, а теперь свет в Господе. В Господе. Поступайте, как чада света. Что такое вы были некогда тьма? Вы жили, обратите внимание, в блуде, в выпивках, в курении, в наркотиках, не в любви, в спорах, в разногласиях, в сквернословиях, да? Вы пустословием занимались, сквернословием занимались, да? Ругались, спорили, завидовали, обижали и обижались. Вы, вот это вот написано. Вы были некогда тьма. А теперь, обратите внимание, прямо противоположное состояние. Теперь вы свет. Какой? Вот написано, что вот перечисляются грехи. Их не должно быть, они не должны именоваться. Вот это свет называется. Вы не грешите. Теперь вы свет в Господе. И дальше написано, поступайте как чада света, то есть как дети света, дети, которые родились от света Господня. Потому что, обратите внимание, плод Духа, помните, да, Галатам 5 глава, плод Духа с маленькой буквы, а тут плод Духа с большой буквы. И я хотел бы, чтобы мы не путали и не говорили, что там ошибка в Галатам 5 главы, Духа надо было с большой буквы писать, а там написано с маленькой, там все правильно написано, там плод нашего ума, Дух – это ум. Плод ума, и помните, перечисляется любовь, радость, мир, там благость, милосердие. То есть без головы к этому не придешь. Без разумения, без познания, без просвещенности свыше этого достичь невозможно. А тут вот написано «плод Духа» с большой буквы. Ну вы помните, да? Дух Божий с большой буквы, свидетельство Духу нашему с маленькой буквы. О чем-то, да? Два духа, один с большой буквы, другой с маленькой. Два ума. Дух Божий – это ум Божий, Дух наш, да, это ум наш. Разум человека и разум Бога соединены, будем так говорить, некоторой связью, ну, будем говорить, мобильной там или интернетом, да, только не тем, который у нас есть. Так смотрите, плод Духа состоит во всякой благости. Слушайте, если кто-то хочет сказать, что он состоит и иногда в раздражении, и иногда в обидах, и иногда в спорах, иногда там, в недовольстве, в соперничестве, в превозношении, да, ну, попробуйте написать такое Евангелие. Дух, плод Духа состоит во всякой благости. Что такое благость? Благой, добрый, да, любящий, это благость, милосердный. Дух, плод Духа состоит во всяком добре, во всяком добром чувстве, во всяком человеколюбии, милости, сострадании, любви. Дальше. Праведности и истине. Вы слышите? Плодом работы Святого Духа является что? Мир – это вот всякая благость, праведность и истина. Мир, любовь, милосердие, сострадание, кротость, смирение, да? Долготерпение. Плод Духа, заметьте, результат работы Святого Духа состоит только в благости. Для чего это написано? Смотрите, плод Духа состоит во всякой благости. Десятый текст. Испытывайте, что благоугодно Богу. Вы слышите созвучие? Во всякой благости плод Духа состоит, да? А теперь вы испытывайте, что благоугодно Богу. Заметьте, благоугодно и благость. Богу угодно благо. Богу удобно, угодно, извиняюсь, Богу угодно наш благой нрав. Если мы в любви живем, если мы милостивы, если мы сострадательны, если мы долготерпеливы, если мы можем простить, можем понять, войти в положение человека, это называется благо, которым мы исполнены, должны быть и которое мы должны проявлять по отношению к тем, которые, может быть, в понятии людей, может быть, и в понятии нашем, которые, может быть, и не достойны, чтобы мы к ним были благими. Что значит испытывайте, что благоугодно Богу? Вы когда-нибудь слышали в церкви, чтобы мы в церкви, находясь, да, испытывали? Кстати, тут стоит, наверное, сказать о чем. Испытывайте кого? Или что? Да, кто-то может сказать, вот мы в церкви баптистской, допустим, или адвентистской, нам всегда говорили, испытывайте кого? Пятидесятников. Если баптисты, у баптистов это говорят, то адвентистов. Если у адвентистов это говорят, то баптистов, пятидесятников, католиков, православных. Вы, наверное, обратили внимание, что испытывать надо тех, кто не с нами, кто не ходит в нашу церковь и не говорит и не верит так, как мы. А вот здесь написано, не испытывайте пятидесятников, а вообще испытывайте все, что вы своими ушами слышите и глазами видите. Знаете, как, ну, тут недословный перевод, а такой, знаете, смысловой. Что значит испытывать? Не будьте с большими ушами и не верьте всему тому, кто бы вам что ни говорил и кто бы что ни показывал. Если бы, так вот, извините, пожалуйста, я уже так приведу пример такой, да, этого нет в реальной жизни, но я просто приведу пример. Если бы я был в церкви, вы были бы, ну пусть в моей церкви, да, если бы эта церковь была, и я выходил за кафедру как пастырь, я должен был бы сказать, в своей церкви должен был бы вам сказать, испытывайте, проверяйте то, что я говорю. Не верьте, я, кстати, это довольно часто повторяю. Я не люблю тех, кто мне верит просто так, как верил в какую-то церковь, теперь меня слушает и точно так же верит, не разобрался, что. Я не люблю таких, ну, будем говорить, извините, последователей или друзей, да, которые не понимают, о чем речь идет, но веруют. Если они веруют, но не проверили, не убедились, их точно так же легко сбить и на другой путь. Испытывайте, что я говорю. Я еще раз повторяю. Испытывайте. Вы не моя церковь, я не ваш пастырь. Я просто делюсь опытом. Надеюсь, что вы, мои братья и сестры, по вере, да? Но не надо верить мне о том, о чем я говорю. Берите Писание и проверяйте. Да, я комментирую, да, я вставляю. Проверяйте это. Подтверждается выше, ниже по тексту. Проверяйте, противоречия есть или нет. Мои объяснения, мои вставочки, они противоречат общему ходу мысли по какой-то главе из Писания или нет. Я говорю, что если вы видите противоречия, задавайте вопросы. Только еще хочу сказать, что я сам, когда-то во что-то верил, да, как в церкви учили, я сам находил массу текстов, которые противоречили моим собственным, так будем говорить, ну, они были не мои, меня этому просто научили, да. Но я находил массу текстов, которые противоречили моим убеждениям, а следовательно и церковным учениям. И когда я уже, как говорится, оказался на некотором распутье, да, я вот эти все места, где один текст говорит одно, другой другое, якобы об одном, но по-разному, я эти все тексты сам садился, вот так копался, думал, почему там так, вот здесь вот так, или это противоречие, или это перевод какой-то не такой, или там, я не знаю, кто-то так потрудился, знаете, чтобы, как говорится, как можно больше было всяких противоречий и сбить, как говорится, с толку людей верующих. Я разобрался, я понял, у меня, то есть это надо было вот каждое понять, и что такое вера, и что такое благодать, да, и что такое закон, и что такое дела закона, и что такое вера, да, и что такое дух, и душа, и тело. Мне приходилось это вот так сидеть, все, для себя, не для кого-то я это делал, я делал для себя. Я хотел точно знать, что это значит, чтобы не путаться в тех писаниях, которые я говорил тоже, что они священные, что они от Бога, а мне говорили, а это тут почему так, а вот здесь вот так. Я не мог ответить. Я понимал, что меня могли бы сбить с толку и сбить с ног, да, в моих верованиях, поэтому я этим занимался. Поэтому еще раз говорю. Вот здесь написано, испытывайте. Если я говорю сейчас вам, да, кто-то из вас ходит в какую-то церковь, я его оттуда не пытаюсь вызволить, да, иди сюда ко мне. Я просто говорю, куда вы ходите, испытывайте все, что там говорится. Не надо испытывать сначала там пятидесятников или харизматов или иеговистов или там баптистов или адвентистов, да, мы все время испытываем кого-то. Чем испытываем? Испытываем, обратите внимание, не словами истины, а испытываем учением, к которые у нас в церкви. То есть интерпретация Библии – это церковное учение. И мы испытываем каждого, обратите внимание, не писанием. Вот тут написано, испытывайте, проверяйте, чем. Но писание – это то, что благоугодно Богу. Писание писали святые Божьи человеки, движимые Святым Духом Бога. Значит, проверяйте Писание, исследуйте Писание. Сравнивайте с Писанием. Не надо верить, вы понимаете, да? Вот испытывайте, это значит вникайте, размышляйте, копайтесь. Видите, какие-то вопросы возникают или противоречия, задавайте. Так вообще должно быть в церкви. Я вам должен такую вещь сказать. Есть такая, знаете, поговорка или мудрость какая-то, да? Не знаю, как ее назвать, да? Ну, я хочу сказать такое умное, мудрое изречение. Ну, оно мудрое, потому что мудро подмечено, но оно не мудрое по применению вот этого изречения. Есть такое изречение. Если вы хотите управлять массами, приучите эти массы, чтобы они не думали. Разумно ведь, правильно? А что значит не думали? Верили. Вот мы все верующие. Я почему иногда и говорю, для меня слово верующий, это, знаете, вот как что-то такое нехорошее. Я вот верю, я верующий, я верующий. Я говорю, остановись. Потому что тут уже по интонации, по взгляду вижу, что фанатик. Ни во что не вникает. Или кто-то там, допустим, ну, скажу про себя, слушает меня, вот все хорошо, 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 и где-то такое раз, знаете, коса на камень нашла. Все, вот это я услышала, или я услышал, все, теперь я понял, там ты не от Бога. Я говорю, слушай, ну задай вопрос, что ты слышала? Я читал из того, что в Библии написано. А то, что ты услышала, что я сказал, как написано в Библии, но не так, как тебя учили в церкви, все, меня испытали, меня проверили, я не годен в глазах церковного учения. Я говорю, вы мне по Библии покажите, когда кто-то начинает мне рассказывать что-то, я говорю, возьмите Библию, покажите, где это написано. Я не помню, ну тогда говорю, да, идите домой, найдите, возьмите симфонию, не найдете в церкви, поспрашивайте, найдите, где написано, и приходите, будем разговаривать. После этого не приходят. И особенно никто там не старается поговорить. Я уже говорил, там был у меня такой момент, когда там такие вышестоящие пастыри, да, такие непростые, что вообще не пастырь, а там, ну, типа в ранге епископа какого-нибудь, да. Саша, вот ты там со многим не согласен. Я говорю, ну да, есть противоречие, тут никуда не уйдешь. И, кстати, я говорю, где написано, как написано, а что-то объясняют совсем иное, да. Вот говорят, он мне говорит, ты не хотел бы встретиться, что люди приедут с академией духовной. Я говорю, пожалуйста, пусть вся академия, весь преподавательский состав приедет, я хочу поговорить. Вы знаете, уже прошло, ну, без малого 22-24 года. Я все жду академиков. Это так же самое, как говорю, меня когда-то исключали из церкви, да? Я не в обиде, я вообще, как знаете, на свободу вышел. Я просто говорю, как факт. Исключали, даже протокола нет о моем исключении. Что? Потому что меня даже не пригласили на мое исключение. Когда человек спрашивает, а скажите, а где протокол? Почему без протокола, ну, как говорится, исключали? Это же решение, это же суд какой-то был, да? А ответ был такой, он знает слишком хорошо Писание, и его нельзя было законно исключить. А чего вы боитесь, если я знаю Писание, и вы это признаете? Ну так подождите, в чем моя вина? Значит, вы сами подтверждаете, что я по Писанию? Да вот еще раз говорю, испытывайте, проверяйте. пастырь, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Конечно, я вас предупреждаю, вам скажут, что бес у вас, ну там, где имеют дар духов, да, скажут, бес тебе, ересью какой-то, как говорится, напитался где-то, да? Да, там будут нападки, да, потом будут проповеди против вас, если вы будете много задавать вопросов. Я хочу сказать, людей, которые задают вопросы, которые слепо не верят, эти люди не воспринимаются ни в какой церкви, церковь. Я уже говорил, есть такая тема у меня, религия опиум для народа. Я потому и говорю, что опиум. После опиума о чем человек думает? А ни о чем. Он балдеет. Уж извините за это выражение. И у нас что-то подобное происходит. Мы же тоже вот в таком состоянии наркотическом. Мы слепо верим. Мы не задаем вопросы. Мы не вникаем. И заметьте, выбирают вверха, будем так говорить, пасторские, да? Кого? Кто присмыкается, кто угождает, угодники, присмыкатели, шестерки, кто верит, поддакивает, кто задает вопросы? Нет. Эти люди не идут на повышение. Кто хочет разобраться, этих людей не ценят. А ведь, заметьте, нам все дано потребно для жизни благочестия через познание. Я хочу познать. Вот я часто говорил и говорю, повторяю, когда мне говорят, ты верующий? Я говорю, нет. Как не верующий? Ты все время про Бога говоришь. Я говорю, я убежденный. Я все проверяю, я все испытываю. И когда мне кто-то говорит, откуда ты это все знаешь? Я говорю, потому что не учился ни в академии, ни в семинарии. И если бы я туда попал, я бы ее развалил просто за один день. И академию, и всех академиков. Не, это не говорю, знаете, вот я такой вот умный. Я не к тому говорю, я не спорил никогда ни с кем. Я просто начал бы задавать вопросы по Писанию. Говорили бы одно, я говорю, а вот это как. И вот закрутился бы, как волчок, академик это, да? И все бы студенты поняли. Да, мы влипли по-крупному. Поэтому еще раз говорю. Вот я задавал вопросы, мне на них не отвечали. Но я искал на них сам ответы. Отсюда я и знаю. Ну, вынужден был копаться, вникать в себя, в учение, заниматься сим постоянно. Прав я, не прав в своих выводах и умозаключениях. Вам судить. Но я читаю Писание, я вам говорю, а вы берите и проверяйте. Испытывайте и меня. Кстати, когда вы испытаете, когда вы проверите, когда у вас возникнет вопрос, когда вы получите ответ, сами убедитесь в чем-то, я вам хочу сказать, вы дом свой построили уже не на песке, вас просто так не сбить. Я не бегаю за кем-то, вот, ой, мне, я вне церкви, ой, где-то же надо пристроиться, как же я буду спасаться, мне вообще этот вопрос не волнует. Далее, если кто-то пытался меня когда-то переубедить, я никогда не ругался, говорю, садитесь, пожалуйста, убеждайте. Только, говорю, учтите, я что-то знаю, буду задавать вопросы, переубедите, докажите обратное, я на вашей стороне. А если не докажете? И так и получалось, что я задаю вопросы, разговаривать никто не хочет дальше. А чего? Я говорю, я что-то не то сказал, я не по Писанию, ты гордый. А чего гордый? А потому что ты не прислушаешься к мнениям братьев. Я говорю, извините, пожалуйста. У нас если отец Бог, то братья тоже, как говорится, с Богом какие-то общие темы имеют. Да, можно сказать, что я гордый. Можно сказать, что я упрямый. Можно сказать, что я выскочка. Все можно сказать. Но я говорю, гордый он не спорит. Я с вами не спорил? Нет. Я вас осуждал? Нет. Я говорил о том, что вы погибнете? Нет. Но я гордый, вы понимаете, да? А вы смиренный. Рот не закрывается. Ты погибнешь, ты еретик. Правильно с тобой и сделали, что тебя исключили. Ну, я это так, знаете, вспоминаю, что исключили. Для меня это не больная тема. Была больная, когда первый раз в жизни исключили. Да, действительно. Я думаю, как я, куда я, что я буду, как я спасусь. А ведь научили уже, что вне церкви нет спасения. А церковь – это ковчег. А конец света – это, как говорится, потоп всемирный. Ну, прошло время, я уже сейчас, я как рыба в воде. Когда-то даже рассказывал. Знаете, выгнали меня из церкви, а потом, может, ты хочешь вернуться? Я говорю, слушайте, я жил как в зоопарке. В корыто трава ложилась. Рядом стоял какой-то чан с водой. Тут же лежал, небо в клеточку через решетку смотрел, и на солнце. И вонь стояла, и это, где-то меня выгнали. Купаюсь в речке, бегаю по полям, ем траву, какая самая вкусная, да? И мне говорят, а ты не хочешь? Я говорю, нет, в зоопарк не хочу. И действительно, Бог, Он везде. Если ты с Богом, то ты в Его церкви. Если ты с Ним в родстве, то там и перспективы соответствующие. А церковь, она не дает. Я сейчас это опять не говорю, что вот такая рассекая церковь, да? Я просто говорю, там есть рамки, Бога определяет чей-то ограниченный ум. Засели там кто-то с кем-то, так, Бог такой, Бог такой, Бог такой. Вот что в их сознание не входит, хотя на самом деле может относиться к Богу, они такого Бога не видят и не знают и не понимают. И они об этом не говорят. Если кто-то говорит, что ты еретик, ты против Бога, и покажите по Писанию, что против Бога. Ну, с вами не согласен, но другой вопрос, так вы так и говорите, что со мной ты не согласен. Так вот еще раз говорю, не верьте ничему и не верьте никому. У вас есть Писание, у вас есть Бог, есть Дух Святой, но тут вопрос еще слышите, вы не слышите, научили или нет. Но я хочу сказать, в крайнем случае Бог научит. Ну, проверяйте, ничему не верьте. Верующие – это люди, которые не привыкли думать. А если думают, то только в том разрезе, в том ракурсе, как их научили. Дальше, шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству и расстрел. Значит, вы поняли, да? Богу благоугодно только благо. Только благость, праведность, святость, чистота, любовь, милосердие, сострадание. Проверяйте. Вы слышите? Проверяйте слова. Дальше. Испытывайте духов, можно было бы сказать. Здесь не написано, здесь просто написано. Испытывайте. Что? Что говорят? Кто говорит? Как говорит? С каким духом говорит? Какие мотивы? К чему это все? Вся эта речь, к чему она клонит? А дальше написано. И не испытывайте, когда испытаете, увидите, что не благо, что грех оправдывается, что в грехах живут, что оправдывают обиды, недовольство, споры, разногласия, борьбу за первенство. Вот список, который выше мы читали, да? То испытывайте, чтобы разобраться. Когда разберетесь, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Что такое дела тьмы? Не будьте участниками во всех, как говорится, и крупных, и мелких компромиссах с грехом. Не живите в грехах. Не оправдывайте грех ни свой, ни чужой. Конечно, любите грешника, но не любите грех. Почему это дела тьмы? Не участвуйте. Имеете право не соглашаться. Имеете право иметь свое мнение. Но только надо проверять, мое мнение к благу ведет. Или просто ну, хочется поспорить, хочется поумничать. Это тоже надо за собой замечать и быть достаточно самокритичными. Да? Почему написано в бесплодных делах тьмы? Ну, живя во тьме, живя во грехах, может ли быть плод благой? Я думаю, вы понимаете, бесплодных. То есть может ли Христос нас спасти? Нет. Можем ли мы быть счастливыми? Нет. Тут речь идет о добрых плодах. Дела тьмы добрыми плодами никогда не будут обвешаны, как дерево яблоками. Дальше смотрите. Не участвуйте. Сначала испытывайте, проверяйте, разбирайтесь. Разобрались. Не участвуйте, написано, и обличайте. Кто-то может сказать, осудить нельзя. Тогда я говорю, разберитесь, обличать и судить. Судить – это когда мы судим, когда мы приговариваем, когда негатив нами движет. Вы поняли, да? Осуждать. Вот ты такой, рассякой, вот вы погибнете, вот ты не веришь, у тебя веры нету, ты антихриста. Вот это осуждение. Обличение имеется в виду. Заметьте, осуждать можно, говоря о настоящих грехах, но с интонацией далеко-далеко не благой. Ну и с духом неблагим. А обличать можно тоже за те же самые грехи, но когда от вас исходит любовь. Вы говорите не с недовольством, не с раздражением, не на повышенных тонах. Вы, говоря, не превозноситесь над этим человеком. Вы увещеваете его. Вы говорите, да? Многие, знаю, там, знаете, пострадали в церквах якобы за истину, да? Вот вы такие рассякие, там это... Поймите правильно, тут когда обида выражается под видом обличения, это обличение. Дело в том, что если я обижен, то значит вы не верите, как я, и я на вас обижен. Ну, с таким обличением лучше вообще сидеть тихонько и, как говорится, не высовываться. Если вы говорите унизительно, оскорбительно, обзывая, да, кого-то, осуждая кого-то, не желая поговорить с кем-то в нормальном тоне человеческом, да, вы не обличаете. Вы просто обижены чем-то. Вы чем-то недовольны, что-то не по-вашему. Вас это задевает, потому что вы на что-то претендовали, а кто-то это не воспринял. Вас не похвалили, за вами не пошли, вам, как говорится, настучали по голове, образно говорю, да, и вы обижены. Да, вас исключили за поведение такое, ну, не совсем приличное, не совсем христианское. Я говорю, вот если мы говорим в любви, если мы не унижаем, не оскорбляем, не спорим, не обижаемся, да, и вас за это выгонят, то вы блаженны. Дальше написано. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Обратите внимание. Ну, есть дела, которые, как говорится, на поверхности, да, какие мы в общественных местах, а есть то, что делают тайно. Тут написано «стыдно и говорить». Дальше. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Заметьте, обнаруживаемое – это то, что, ну, как бы открывается. А заметьте, как оно открывается, как на самом деле можно узнать, что такое за вот этим, как говорится, тайным каким-то делом, да? Что делает вот это явным? Свет. А что такое свет? Мы уже говорили, да? Это жизнь во свете, это жизнь в истине, это жизнь в святости, в праведности, в милосердии, в сострадании, в любви. А теперь смотрите, какие слова. Ибо все делающееся явным, свет есть. Делайте выводы. Когда человек явно говорит, явно делает, это о чем говорит? Если человек не врет, не хитрит, где-то из-под тишка ничего не говорит, о чем это говорит? Что нет у меня никаких умыслов, нет у меня никаких планов, нет у меня какого-то подвоха для кого-то, да? что я не строю какие-то кому-то ковы, да? Я вот такой, я вот вижу себя вот таким-то и таким-то, да? Я не стыжусь, я за там, как говорится, спиной ничего не делаю, за спиной тоже не делаю, да? Вы слышите, все, что делается явным, все, что человек не боится, да, это есть свет. А вот если человек что-то тайно делает, что-то недоговаривает, это о чем говорит? Что сам понимает, пусть на каком-то подсознательном уровне, что то, чем он занимается, да, это не добро. За это могут не одобрить, что это грех какой-то, что здесь что-то нечистое, что здесь что-то против кого-то говорится или делается. Не так ли? Вот если вы видите, что церковь грешит, вы можете сказать, что так, братья и сестры, нехорошо? Можете. А чего тогда вот это вот где-то с кем-то шушу-шушу? А потом, типа, тут заговоры какие-то, да? А потом тут всякие, как говорится, разговоры ненужные, нехорошие. Ну, если ты видишь, что ну, человек грешит, подойди, обличи его между тобой и им одним. Ну, обличи в любви. Обличи так, чтобы ему захотелось исправиться. Если ты так все сделаешь, он не захочет, ну, тогда это его проблема. Если ты начал так обличать, что, как говорится, он взбеленился, ну, тогда это твоя проблема. Ты его спровоцировал. Так что вы видите, да? Там, где есть преступление, там есть всегда вот эта вот закулисная какая-то работа, закулисная какая-то борьба, какие-то тайны есть, какие-то тайные сообщества есть. Почему? Человек понимает, что он неправильно делает. И, кстати, я хотел бы уже сказать, я думаю, на сегодня это будет достаточно, да? Хотел бы сказать, что человек подспудно, он понимает, почему он за спиной это делает, почему он открыто не говорит, да? Есть внутри такое чувство, что я понимаю, что это плохо. Запомните, кто делает что-то из-под тишка, он понимает. Конечно, он в этом не будет признавать себя виноватым, да? Типа, я вот по секрету, да? Я вот только тебе на ушко, да? У меня ничего плохого нет. Ну так пойди, скажи, вот так нормально, без всякого, не бойся ничего. Вот вы понимаете, человек и понимает как-то подспудно, да, что он что-то не то делает. Вот заметьте, когда кто-то против кого-то, кого-то настраивает, он, заметьте, все это делается с подтяжка. Выйди, давай поговори в церкви, как это должно быть. Нет, нет, не хочу. Чего ты боишься? А потому что не найдешь текста для оправдания. Если найдешь, тебе объяснят, что что-то не то ты делаешь. Не так ты понимаешь. И не тем ты занимаешься. Заметьте, все, что делается такое, будем говорить, недоброе, нечистое, не по-человечески, не по-дружески, не по-христиански, обратите внимание, все делается закулисно, все делается за спиной, все время шу-шу-шу-шу, все время какие-то там тайны, да, где-то что-то против кого-то. И давайте я на этом закончу, да, на 13 тексте, в следующий раз мы с 14 текста продолжим с вами исследовать это местописание. Всего хорошего, я думаю, вы поняли, какая должна быть настоящая церковь, какие должны быть настоящие христиане. Вот такими мы должны быть. Но если мы такими будем и будем находиться в тех церквах, где мы находимся, боюсь, что нам там места не окажется. Просто все спят, а кто-то ходит, знаете, как слон в посудной лавке. Не дает возможности ни отдохнуть, ни поспать. Вот все привыкли, у всех тишь да блажь, как говорится, в душах, да. Мы уже спасены, мы уже оформлены в церкви, мы уже без пяти минут на небесах. И вдруг кто-то начинает вопросы задавать. А как это так у нас объясняется вот так, а написано вот так? Понимаете, да? это, ну, будем говорить, этого не избежать. Кто-то скажет, а может, не стоит этого говорить, просто выйти и уйти? Я вам хочу сказать, ну, вы любите вообще тех людей, которые в той церкви, где вы? Любите? Ну, вряд ли кто-то скажет, не люблю. Скажет, что люблю. Ну, так ты понимаешь, ты понял, в чем ты, или, да, в чем ты находился, в какой церкви? Да, понял. Ты теперь уходишь, понимая, что это бессмысленно? Да. А как же ты тех любишь и не хочешь им сказать? А вот они на меня там начнут. Слушай, ну это же доброе дело. Говори только с любовью. Это доброе дело. А вдруг кто-то задумается? Да тут почти никто не задумается. Ну ты сделай. Ты скажи. Подумай, как, чтобы это было действительно в Духе Божьем. Чтобы это был не упрек, не унижение, не оскорбление, не обида. Сделай. Так должно быть. Если ты любишь, не бросай людей на произвол. Я не говорю, делай восстание в церкви, не надо. Создавай какую-то группировку против пастыря, не надо. Если мы верующие, мы должны быть искренними, должны быть простыми, должны разговаривать. Это я говорю для тех, кто там что-то видит, что-то понимает. Но я хочу сказать точно так же, и пастырь должен понимать, что ну, если ты за истину, если ты учишь истине, чего начинается тоже закулисная какая-то борьба против кого-то? Если ты будешь за открытость, за искренность, за любовь к Богу и истине, за любовь к людям, ты же не будешь закрывать рот. Почему люди спотишка что-то делают? Да потому что вслух нельзя сказать. Тут же сразу, как говорится, будут нападки. Поэтому надо подумать нам всем. Если мы действительно стремимся к чему-то доброму, так надо же добром этим и светить. Надо же быть искренним, надо быть открытым. Не надо ничего шушукаться, не надо ничего тайно делать. Это тоже любовь. Потому что если я о ком-то говорю за его спиной, то это говорит о том, что я его не люблю. Это говорит о том, что я, говоря кому-то, настраиваю этого, кому говорю, против того, о ком говорю. Так не должно быть тоже. Над всем этим надо бодрствовать. Вот заметьте, сатана вот это и делает. Чтобы были какие-то интриги, недомолвки, запреты, страхи какие-то были. Чтобы рот закрывали, чтобы все верили, чтобы вопросов не задавали. Поймите меня правильно. Я не настраиваю вас против церкви. Я же не говорю, выходите из той церкви, приходите в мою. Свою я не создаю, поэтому ни с какой церкви никого не зову. Если кто-то, как когда-то в одной церкви было, ну там пригласили, харизматов я говорил, брат, а ты не будешь воровать? Пастырь задал вопрос, причем при всех. Я вышел за кафедру, он говорит, вопрос у меня к тебе будет, какой? Я говорю, не будешь воровать овец из этого стада в свое? Я говорю, буду. Но только, я говорю, я буду воровать не в свою церковь, а к Богу. А, ну тогда, говорит, давай, воруй. Я говорю, просто, чтобы мы пришли к Богу. Пришли по-настоящему. На этом я заканчиваю. Всего хорошего вам и Божьих вам благословений.